Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Кончился воздух у вас?
Нет, это гудок о том, что пароход наш приплыл в Йокогаму.
Ну, хороший, да, у вас правильный абсолютно был гудок. Давайте еще погудим. Пришел пароход, все.
Да, и не один пришел. Алексей Веселкин спускается
Николаев
по трапу. И вместе с нами из каюты... А какие там классы? Первый — это самый крутой, да?
Каюта первого класса.
Тогда первый класс. Бизнес-класса не было. Бизнес-класса, да. Из каюты первого класса выходит Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России.
Преподаватель должен подниматься из трюма, в принципе.
Нет, тут смотрите.
А мы с вами.
Для способных и мотивированных детей со всей России. Эти из трюма не могут выползать.
Понятно. Социальный статус совершенно другой.
Да, абсолютно. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в Йокогаме мы оказались не случайно. Мы продолжаем путешествовать по маршруту, описанному в романе Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», и следим за приключениями героев этого романа, ну и заодно изучаем мир, каким он был в 19 веке, каким его описал Жюль Верн, и во что это все превратилось к 21 веку.
Ну, в хорошем смысле превратилось.
Угрожающе.
В хорошем смысле превратилось. Да, путешествие у нас длительное получилось, насыщенное приключениями. Ну и географических точек таких знаковых тоже очень много. И вот, наконец, значит, мы у Японии находимся.
Причем мы про Йокогаму в прошлой передаче уже поговорили, что это горизонтальный пляж. Еще пошутили, бывает ли вертикальный пляж.
Наклонный.
Наклонных их много, кстати.
Да, имеется в виду, Денис Евгеньевич, так сказать, чтобы вы не поняли, что он бредит, имеется в виду перевод слова Йокогама, что это горизонтальный пляж.
Да, как бы это все понимали.
Название. Я напоминаю.
Я напомню еще, что все наши предыдущие серии, посвященные этому маршруту, можно найти на сайте radiomag.ru в разделе подкасты, так же, как и остальные циклы, которые мы вместе с Дмитрием делали. Это и первая русская кругосветка Крузенштерна и Лисянского, это и Транссиб, прошлым летом мы путешествовали, это и «Великий шелковый путь», который мы изучили по весне.
Да, путешествуйте с нами, товарищи дети, и товарищи взрослые, кстати.
Здесь абсолютно бесплатно.
Это, да, абсолютно бесплатно, интересно, да, необычно, в общем-то, сказать. Мы пытаемся в такой легкой, нетрадиционной форме подавать вам материал, правильно?
Да.
И канал к тебе, ну, Костя, ты, вот, и нам, матиносай. Давайте
дальше. Нами?
Это я на японском.
А я тоже
подогнал.
А я спросил, чего?
Чего?
Ну, нани это типа, а?
Нани. А я думал, такой, нани, бригвацы
хотел. Нет, там как раз вот это нани. Это что значит по-японски?
Чего остановились, да?
Ну, типа, чего?
Ну что же, мы с вами в Йокогаме. Мистер Фок с миссис Аудой и Жан Паспарту по отдельности прибыли, как мы с вами помним.
А у него на руках женщина была, она, значит, с мистером Фогом. Я забыл совсем про нее уже.
Ну, сошел с трапа, он все-таки не держа ее на руках.
Нет, это понятное дело, да.
Да, но в целом...
Не будем забегать вперед, да.
Да, но поскольку миссис Ауда не нашла своего родственника в Гонконге, который там жил, поскольку он уехал в Европу, то мистер Фог любезно согласился довести ее до Европы. И уже там сдать ее. Вот, передать ее родственнику, чтобы он мог обеспечить ее дальнейшее существование. Так вот, Паспарту, который один оказался на пароходе «Карнатик», будучи одурманенным инспектором Фиксом и не сообщив мистеру Фогу о том, что пароход отплывает раньше, ходит по Йокогаме и, в общем-то, не знает, что ему делать, потому что...
Языка он не знает.
Языка не знает, денег тоже нет, без хозяина.
Без денег, да, трудновато.
Да.
Чужие кругом.
Чужие.
Японцы, кстати, странно в этот момент выглядели, между прочим. Они практически сохранили вот эту вот островную, почти средневековую культуру. И вот что касаемо построек, уклада жизни и одежд, вот это не те кимоно, которые мы видим, когда выходят на татами спортсмены. Это очень разноперое, так сказать, разноцветное зрелище. Очень своеобразное.
Якадзуны.
Чего?
спортсмен, который занимается сумо.
Якодзуна, да, Якодзуна. Якодзуна, да. Там, значит, это...
Схватка двух якодзун.
Самураи и вот эти вот, так сказать, мощные спортсмены, тяжелые. Как они называются, Денис Евгеньевич? Вы все блещете? Нет, это я уже слышал. Есть еще у вас какой-то в вашем арсенале японское слово?
Якудза.
Якудза, хорошо, да. Давайте на этом остановимся, да. От греха подальше.
Да. Вот Паспарту, значит, огляделся вокруг, посмотрел на себя и понял, что у него есть кое-что ценное, а именно его одежда.
Интересно, неожиданно. Часы можно продать, в принципе.
Часов не было. Вот он пошел к старьевщику и выменял свою одежду на традиционное японское одеяние с некоторой доплатой. Обмен с доплатой произвел. То есть он обменял на старую японскую одежду и еще, значит, несколько серебряных монет у него позвякивало в кармане. Вот. Паспарту носил тюрбан. Нужно сказать, и вообще японский халат выглядел так очень традиционно, по-японски. Дальше он решил разыскать пароходы, отплывающие в Америку. Угу. Ведь мы помним, что его план был соединиться с мистером Фогом в
Сан-Франциско. Плывут пароходы. Привет, Паспарту!
Летят самолеты.
Привет, Паспарту!
Понятно.
Так вот, он рассчитывал, что...
Пока ж Паспарту тогда надо вот так.
Пока ж Паспарту.
Вот, пожалуйста, ставьте печать.
Нет, идешь на таможню, пока ж Паспарту.
Так, давайте дальше.
Так вот, он рассчитывал, что, значит, на одном из пароходов, где ему приветливо помашут, он сможет предложить свои услуги в качестве повара или стюарда, работать за еду и за то, что, собственно говоря, ему позволят
приплыть.
И за билет. За еду и за билет. Вот. И, собственно, пока он шел до порта, разные мысли посещали его голову, уверенность таяла на глазах, он стал бояться, что его никуда не возьмут. И тут он увидал афишу. «Японская акробатическая труппа достопочтенного Вильяма Батулькара». Перед отъездом в Соединенные Штаты Америки давало представление «Длинные носы».
Ух ты как!
Это был не конкурс фрунов, как мы могли бы догадаться.
А еще может быть это зловещее название «Ночь длинных носов». Ну как «Ночь длинных ножей», а тут «Ночь длинных носов».
Понятно, понятно, да.
Да. Так вот, это была акробатическая труппа, гастролирующий цирк. И Паспарту решил устроиться туда.
В труппу. Он же был циркач.
Да, он в прошлом был акробатом. Ага. Поэтому у него были соответствующие навыки, и это не составило для него никакого труда.
Европейская школа акробатики у него была.
Да, да. Ну, мистер Батулькар тоже, в общем-то...
Явно не японец, судя по имени.
Вильям Батулькар. Так вот, почему это представление называлось «Длинные носы»? Дело в том, что... Гвоздем всей программы было, собственно, представление, в котором артисты имели накладные носы примерно 5-6 футов длиной. И, собственно говоря...
5-6 футов — это очень много.
Очень много, да. Под метр где-то.
Какой же под метр? Фут — это 30 сантиметров. А 5 футов — это 1,5 метра.
1,5-2 даже получается.
1,5 метра 80, вот так вот.
Угу.
Совершенно верно. И вот, используя эти длинные носы, закрепленные на лице, они, собственно говоря, производили различные трюки, показывали различные акробатические трюки.
Потому что без носа может каждый, а вот с таким носом это уже трюк.
Да, и гвоздем программы была пирамида, акробатическая пирамида, в которой, правда, люди опирались друг другу не на плечи,
а на носы.
А на те самые длинные носы.
Да вы что? Удивительно.
Да.
Так, да.
Да, вот такое вот представление. Ну, конечно, можно понять, почему оно пользовалось оглушительным успехом. Но дело в том, что как раз в Японии месье Батулькара, или мистер Батулькара, покинул один из его акробатов. И так повезло, что освободилось место, которое как раз сумел занять Паспарту.
Я так подозреваю, что... Акробат сунул свой нос не в свои дела
не туда,
и был наказан.
Так, или врал, и нос вырос длиннее обычного.
И значит, месье Бутылькар...
Батулькар.
Бутылькар.
Бутылькар — это уж машина какая-то.
Да, да, это разводочная.
Разводочная машина. Воду возят, да.
Или молоко, например. Так вот, во время представления публика была, разумеется, в восторге. Аплодисменты публики все усиливались. Звуки оркестра нарастали подобно грому. И вдруг пирамида зашаталась и разрушилась. Дело в том, что один из нижних носов, которым, как мы уже могли бы догадаться, был Паспарту, вдруг выбыл из игры, выбежал из пирамиды, и все сооружение рассыпалось, как карточный домик.
Зачем же он это сделал?
Дайте догадаюсь, он увидел мистера Фога?
Совершенно верно. Совершенно верно. Да, он упал к ногам одного из зрителей.
Как которым... собака побежал практически к хозяину. Обрадовался, выбежал.
Ну, просто ну, как к старому знакомому.
Ну как, разрушил пирамиду, Денис Евгеньевич, ну, даже не подумал.
Это японская пирамида.
Понятно.
Нет, не египетская.
Да, ну, понятно. Да. Ну, никакой значит, выскочил и нарушил номер.
Да, упал к ногам одного из зрителей с криком «Сударь, сударь!» угу. На что зритель спросил «Это вы?» Я представляю себе такую сцену в цирке. Кто-то падает к вашим ногам и спрашивает, это вы?
Это вы? Сударь.
Так.
Это вы?
Да, на что Паспарту сказал, да, я.
Ну что ж.
Yes.
Here I am.
Да. И мистер Фокс сказал, ну что ж, в таком случае идем на пакетбот, мой милый.
Милый.
Милый, да. Я цитирую книгу.
Да-да, странновато сейчас звучит, но тем не менее.
В те времена.
Да, он же джентльмен.
Джентльмен,
нежный мужчина. Это переводится так.
Да.
Никуда не денешься, товарищи.
Так или иначе, они поспешили к выходу из балагана. Все-таки слово «балаган», оно в те времена имеет несколько другие значения.
Я всегда говорил, что Япония странное место.
Подождите вы, ну подождите.
Вот и до, все путешествие странное.
Балаган.
Но тут их остановил разъяренный Батулькар, требуя возмещения убытков. Ведь пирамида-то разрушилась, зрители были разочарованы. Мистер Фок, как обычно, решил проблему деньгами. Просто
универсальный способ.
Да, пачку банкнот. И дальше, взойдя на борт...
И Батулькар умолк при этом.
Батулькар, да, все, успокоился.
Отступил.
Все, отступил. И вечером они взошли на пакетбот, который следовал в Сан-Франциско. Под названием «Генерал Грант».
А, герой войны.
Да, герой войны. И не помню, на какой купюре долларовой. Он на одной из долларовых купюр, по-моему, 20 долларов изображен его портрет.
А, по-моему, он прям вот на 100 рублях Грант.
Ну, это же не дети капитана Гранта.
Это понятно.
Генерал Грант.
Посмотрите. Грант, мы помним.
На полтиннике.
А, на полтиннике.
А, вот 50.
Хорошо.
50.
Ну, это так. Почетно на 50 быть.
Конечно, конечно. Кстати говоря, вот сегодня буквально... Да,
может быть, генерал Грант решит эту проблему? Протягивается 50 долларов.
Мы, друзья, генерал Грант и Франклин.
Да.
Ну да,
Франклин. Президент Франклин, который нас... Бенджамин Франклин. Сразу Франклин Рузвельт сразу еще всплывает, но он, конечно...
Так.
Да, возвращаемся в Якогаму.
На пакетбот.
На пакетбот. Но перед отплытием скажем несколько слов об этом городе. Мы там побывали с русским кругосветным путешествием. Но на сегодняшний день Якогама — это часть огромного образования, которое называется мегалополис. Вот мы привыкли, что у нас есть... слово «мегаполис» обозначает просто большой город.
Да.
А «мегалополис» в науке обозначает самый большой город.
Очень большой город.
Который образовался путем слияния, ну, можно сказать, срастания нескольких городов, которые находились рядом.
Ага.
В мире, на самом деле, не так много мегалополисов. Но вот мегалополис, расположенный на берегу Токийского залива, он включает в себя аж 4 города. Это помимо Якогамы, Токио, сам Токио, Кавасаки и Тиба.
А, то есть Токио и
Токио — это часть мегалополиса?
Да, часть большого мегалополиса, который называется Кейхин.
Ух ты.
Ну, важно понимать, что административно это разные города.
Ну, понятно.
Но фактически...
Это уже один.
Один город перетекает в другой, получается так.
Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Мегалополис.
Мегалополис.
По-моему, Лондон, кстати, имеет такую же структуру, потому что несколько...
Не все острова скоро будут мегалополисом.
Нет, имеется в виду именно город Лондон, потому что районы, которые носят название свои особые, они раньше были отдельными поселениями, и постепенно инфраструктура их объединила вот в такую, ну, для того
мы
времени.
Мы сейчас посмотрим все мегалополисы, 20 самых крупных мегалополисов в мире.
Планеты.
Да, самыми мира.
Давайте.
Так. Токио, так. Ну, про который мы сказали, он самый крупный, я так
он
понимаю.
Же
35-100. 35 миллионов 100 тысяч. Да. Дели, Индия, 27 300. Джакарта, Индонезия, 25 300. Манила, 24 650. Сеул, 24 200. Шанхай, 24 180. Карачи, Пакистан, 23 500. Мумбаи, 23 265. Нью-Йорк, 21 500 000. Пекин, 21 250 000. Сан-Паулу, 21 100. Мехико 20565, Осака 20100, Гуанчжоу 19965, Дакка, это Бангладеш 17400, Каир 16500, Бангкок почти 16, Лос-Анджелес 15600, Буэнос-Айрес, Стамбул, Калькутта.
А мы там есть?
Ну, я думаю, что Москва теоретически, вот судя по тому, что в Стамбуле и в Калькутте по 15, нет, то мне кажется, что мы уже тоже...
Да, Москва входит в двадцатку самых крупных городов.
Я думаю, что уже входит.
Да, но это, строго говоря, самые крупные города именно. А мегалополисов...
Их... Это именно агломерации. Вот. Нет, это были именно агломерации уже.
Так вот есть разница между агломерацией и мегалополисом. И заключается она в том, что в агломерации, как правило, есть один центр. Ну, скажем, Москва — это типичная агломерация. Есть понятный центр города, и несмотря на то, что есть много городов вокруг Москвы, жители которых ездят каждый день на работу в центр города...
Да. Вот это и есть агломерация.
Да, вот это и есть агломерация. Основной город плюс еще другие города.
Какие-то города-спутники.
Да, какие-то города-спутники, жители которых, по сути, ведут тот же образ жизни, что и жители основного города. Угу. Вот это и есть агломерация. А мегалополис, он отличается тем, что у него есть несколько центров.
То есть, если, ну, там, я думаю, что это, скорее всего, произойдет через, там, какое-то определенное количество времени, когда Санкт-Петербург и Москва окончательно вот вдоль Ленинградки застроятся настолько плотно, что будет непонятно, где одно в другое переходит, вот это, ну, теоретически может стать таким очень большим мегалополисом.
Да, или, например, Москва-Нижний Новгород.
Да,
тоже. Там посерединке Владимир. И получается...
Как раз может получиться.
Да.
Но это, правда, совсем большие расстояния пока. Ну...
Да, но если мы посмотрим на карту, они бывают довольно часто протяженными. Скажем, в Европе есть так называемый синий банан. Звучит очень забавно, но он просто имеет этот мегалополис в форму банана, который располагается как раз на севере в Лондоне, и дальше он через Германию, вот эти вот города Кёльн, Дюссельдорф, движется примерно до севера Италии. И вот эта вот территория, она настолько плотно застроена, что, по сути, это такой вот растянутый в пространстве гигантский мегалополис. Хотя, в строгом смысле, не вся эта территория городская. А если мы говорим именно про Японию, то там непрерывная уже городская ткань. То есть там нет такого, что...
Ну, надо понимать, что территория Японии сама по себе не такая большая, поэтому там они как бы обречены, чтобы крупные вот эти агломерации сходились в мегаполис. Получается так.
Да, в мегалополис, это правда. Вот, ну, Япония, конечно, великая экономическая держава, третья по размеру экономика мира, и, в общем-то, произошло это не просто так. Мы все знаем про культуру японцев, мы знаем, что японцы — это трудоголики, что, в общем-то, работать по даже 18 часов в день для них — это...
Счастье.
Счастье, да, они рады работать, они считают, что прийти вовремя на работу — это оскорбление.
Надо пораньше прийти.
Надо на полчаса раньше прийти. Вовремя никто не приходит.
Вот мы, Денис Евгеньевич, с вами приходим раньше, например, на работу, да? А начать
на пару минут.
Подожди, да. Нет, это вы на пару минут. Я тут...
Вы на три.
Я прям минут 35-37. Я сижу, жду, например. А начать работать не могу, потому что пи-пи-пи, парарарарам, пирарам, пим-пам. Нужно вовремя начинать. Такая работа
у нас. Работа такая.
Да, ничего не сделаешь с этим. А так рады бы. И уйти рады позже бы с Денисом Евгеньевичем. Но не можем. Приходит нас следующий ведущий, прогоняют с работы.
Понимаете? Вот, не как в Японии.
Нет.
В Японии выпускали бы 18 часов.
Шоу «Хочу все знать» 18 часов.
Не получается у нас так.
И там бы где-то к концу был бы вопрос, это шоу «Хочу знать, когда все это закончится».
Причем от ведущих.
Да.
Вот. Кстати, у них есть даже слово в японском языке «караши», которое буквально переводится как «смерть от переутруждения». В их языке даже есть понятие.
«Караши»?
Да.
«Караши». Вот «караши»
вы
«караши»,
будете.
«Караши»,
да. «Караши». «Караши» вы будете, если не выйдете 3 дня с работы.
Да. Ну, между прочим, в среднем каждый год с этим диагнозом умирает примерно 10 000 человек.
То есть это... Кошмар.
Да. Люди просто перетруждаются, потому что не отдыхают.
А остановиться они уже не могут.
Остановиться не могут.
Ну, это же привычка. То есть ты когда начинаешь так работать, очень сложно себя заставить.
И привычка, да. Там еще одна есть феноменальная совершенно вещь. Просто боязнь потерять эту самую работу и постоянно находиться на этой работе. Ты как бы прячешься вот в рабочей обстановке, уходишь от каких-то, так сказать, реальных вещей, находишься там в коллективе. Потому что у японцев чувство вот этого коллектива, которое переросло из средневековья. То есть корпорации... заменили свои структуры.
Сигунаты.
Да, сигунаты всякие. Вот эти вот. Потому что там пирамидальная абсолютно конструкция такая вертикальная. Только наверху президент компании, а не какой-то местный князь.
Ну да. Хотя по сей день Японии правит император.
Да.
Недавно поменялся.
Да, недавно поменялся. С 1 мая Нарухито. Нарухито новый император. И вот интересно, что у каждого императора есть девиз своего правления.
Угу. Который, причем... Как эпоха такая,
да,
местная.
Да, эпоха. Причем называется это Нэнго, этот девиз. И он очень давно, значит, самый первый Нэнго был принят аж в 645 году угу. нашей эры.
Очень давно.
Очень давно. И назывался он «Великие перемены». Это был самый первый девиз. Вот. А на сегодняшний день девиз текущего правления, слово «рейва», которое смешно звучит по-русски, иероглиф этого слова символизирует удачу, мир и гармонию.
А, удача, мир и гармония. Это серьезный период они вступают, кстати говоря. Прям в такой вот...
В период рейва.
Да, да, рейв. Да, нескончаемый период рейва. Вот. Дискотека 90-х. Как это называется? Удача.
Мир, гармония. Все нормально.
Вот так могло быть написано, например, на стадионе Олимпийский.
Труд, мир, май. Удача, мир, гармония.
Удача, мир, гармония, да. Ночная рейва.
Так, я предлагаю на этом веселом моменте распрощаться с Японией, сказать до свидания Якугаме, потому что у нас сейчас взрослые новости на маяке. Мы уходим на перемену, и я думаю, что за это время наши герои как раз доберутся до Сан-Франциско. А это, как известно, раз уж пошла эпоха рейва, а Сан-Франциско — это город стиле диско.
Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Мы вроде бы как на перемену ушли и решили попрощаться.
Но течение прибило нас обратно.
С Японией, да, с Денисом Евгеньевичем. Но есть такое явление в Японии, да. Мы как-то начали...
Борьба с умом.
Да,
с умом.
Начали об этом говорить, но как-то быстро.
И наш гость Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России, как раз нам сейчас и расскажет.
Дмитрий вернул нас в эту
культуру. Мы за это время как раз пока пароход, на котором пакетбот...
Потолкаемся.
Нет, он будет швартоваться в Сан-Франциско. Там же кораблей много, пока найдет место для стоянки, пока наши герои сойдут на берег, как раз есть время поговорить про сумо.
Сумо.
Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Мы упомянули название борцов сумо — якодзуны.
Это лучшие из лучших, там чемпионы, чемпионы.
Прямо рыцари-рыцари.
Да. Да.
Но заслуженный мастер спорта Японии.
Международного класса.
Да, международного класса.
Международного класса. Они выглядят очень интересно. Значит, если масса борца менее 100 килограмм, его просто не берут в этот вид спорта.
Якодзун никакой.
Ну да, это просто...
Смешно даже.
Просто нет, он недостоин.
Пушинка.
Вот. И, конечно, очень интересно проходят эти схватки. Для того, чтобы проиграть, нужно сделать одну из двух вещей. Значит, либо... кто-то, кого вытолкали за круг, то есть коснулся территории за пределами круга, на котором происходит схватка, тот проиграл. Угу. Либо, если кто-то коснулся земли, любой частью тела, кроме стопы. То есть, например, скажем, коленом. На колено встал, все, уже
проиграл.
И рукой
дотронулся.
Или рукой, да, рукой тем более, все, уже проиграл. Вот. Япония также знаменита другими видами боевого искусства. Дзюдо, кендо — это фехтование на бамбуковых мечах. И карате, который, между прочим, с 2020 года внесен в список олимпийских видов спорта.
Да.
Вот.
А джиу-джитсу еще, вот этот боевой вид искусства совсем.
Да, да. Ну, а мы этим...
Все, сумо все уже?
Сумо, да.
Вы знаете, я тогда добавлю. Я один раз... Они очень в таком серьезном почете находятся, вот эти...
Якодзуны.
Якодзуны, да. Я одного якодзуна, но его невозможно не заметить. Ну, во-первых, размеры. Все-таки размер имеет значение. Понимаете, одно дело, когда мышь пробежала по перрону, а другое дело, когда...
Якодзун,
да. Они никогда не бегают, в том-то дело, Денис Евгеньевич. И я когда увидел, что в традиционной японской одежде волосы собранные в пучок, там такая булавка, и, значит, расшитый, настоящий, потрясающий работы, это же очень дорого. дорогое искусство кимоно производить, такие настоящие, вот ручной работы. И он в сандалиях прогуливался вдоль перрона. В метро хотел сесть, но, видимо, не попал в вагон.
На два сиденья сразу.
На два вагона.
На два вагона, конечно, да. Вот. И он производил на окружающих, когда вот он прогуливался, настоящий такой богатырь. И конечно, уважение, уважуха, респект и уважуха японская. Понимаете, прям все, так сказать, аж останавливались. Давайте, да что там люди останутся? Вагоны останавливались.
Нас ждет Сан-Франциско.
Все понятно. Город стерео диска, вы захотели потанцевать сейчас все. Значит, давайте уходим город от Якодзуна. Успокойте, пожалуйста, Денис Евгеньевич.
Да. Made in USA. Это же Кармен группа, да?
Кармен, да.
Да, да, как раз.
Это группа Кармен.
Недавно в музыкальном часе.
Да, только мы хорошую Кармен обсуждали.
Вот. Ну что же, дело в том, что по пути в Сан-Франциско на пароходе, в целом путешествие прошло без приключений, и пароход принял, прибыл.
Ничего, он принял туристов.
Принял туристов.
Принял туристов, заглотил их и потом выплюнул их, когда он пришвартовался уже в городе Свистово-Франциско.
Да, пароход прибыл по расписанию, но по дороге на борту произошло много интересных событий.
Что уже понятно, да.
Да, значит, во-первых, мистер Фикс, планы которого в очередной раз...
А он-то как на пакетбот-то успел?
А он же вместе с мистером Фогом доплыл, пересел на пароход. Которые они остановили на выходе.
К нему же хорошо относится, поэтому он его...
Да, он его взял с собой дальше. И, кстати говоря, когда мы были в Якогаме, мистера Фикса догнал ордер. Но, поскольку юрисдикция-то уже не британская...
И предъявить его нельзя.
Да, предъявить ничего сделать нельзя.
Ага.
И мистер Фикс решил, что... Ну, раз уж мистер Фок совершает кругосветное путешествие, то он обязательно доплывет с ним обратно до Англии.
И где... там его арестуют.
И там-то его и арестуют. Угу. Да, таков, значит, был текущий
таков
план...
подлец.
Мистера Фикса. Но поскольку на пакетбот вместе с мистером Фогом и миссис Аудой зашел и Жан Паспарту, мы помним, чем закончилась предыдущая встреча инспектора Фикса с Жаном Паспарту, а именно он опоил и одурманил его, то инспектор Фикс тщательно скрывался и думал, что обилие пассажиров на пароходе позволит ему незаметно смешаться с толпой и доплыть. Но...
Не тут-то было.
Не тут-то было, да. Они таки встретились на мостике судна, и Паспарту без всяких предисловий от души поколотил инспектора Фикса.
Да. Хорошо.
За все, что тот с ним сделал.
Угу. И за дурман траву его, да? Он...
И за дурман, и за прочие пакости. Но...
И за дурман — это имя хорошее тоже.
Да.
Хорошее какому-то имя, восточному персонажу.
Аджибей за дурман.
Да, но дальше между ними состоялся разговор, в котором инспектор Фикс пообещал оберегать мистера Фога.
О, как.
По пути до Лондона. Мы можем задаться вопросом, с чего это вдруг мистер Фикс так подобрел к мистеру Фогу?
Физическое воздействие он испытал на себе?
Нет, нет. У этого были другие, куда более прагматичные, расчетливые основания. Дело в том, что поскольку арестовать его здесь и сейчас... арестовать мистера Фога инспектор Фикс не мог. Он решил, что теперь он должен оберегать, сдувать все пылинки с мистера Фога, чтобы арестовать его в Лондоне. Вернее, даже не в Лондоне, а по прибытии на...
Чтобы не повредить его.
Чтобы не повредить, чтобы он целым и невредимым доплыл обратно.
Ясно.
Вот. И тем самым получилось так, что инспектор Фикс и Паспарту оказались невольными союзниками. Потому что они оба были заинтересованы в благополучном завершении путешествия мистера Фога. И вот по пути генерал Грант пересек, судно генерал Грант, на котором плывут наши герои, пересекло 180-й меридиан. То есть, если мы глядим на земной шар, осуществило половину пути. Потому что мы знаем, что в Лондоне, вернее, недалеко от Лондона, находится Гринвичская обсерватория, через которую проходит меридиан, нулевой меридиан, знаменитый Гринвичский меридиан. А 180-й — это, соответственно...
С той стороны.
Противоположный ему. И вот этот меридиан оказался пересечен, хотя уже прошло 52 дня путешествия, но нам не стоит отчаиваться, потому что все-таки очень много зигзагов и крюков было по пути. Мы ведь плыли не по прямой линии, а через Суэцкий канал, через Индию, через Гонконг и так далее. И оставалась на самом деле впереди самая короткая часть маршрута. поскольку через Соединенные Штаты уже проложены железные дороги, и мы точно знали, и мистер Фок точно знал, что они действуют. И сообщение между Соединенными Штатами Америки и Великобританией было налажено. Поэтому, в общем, пребывая в безмятежном настроении, наши герои и прибыли в Сан-Франциско. Вот. Сан-Франциско...
Город стрелядиска, это мы знаем, да? Тысячи огней.
Сан-Франциско...
Город стрелядиска.
Это мы уже знаем.
Это мы уже знаем.
Хорошо, пропускаем.
Тысяча огней.
Пропускаем краткое содержание.
А вы все рассказали. Сан-Франциско — город стилидиска. Это Сан-Франциско — тысяча огней.
Тысяча огней. Значит, посмотрели на тысячу огней и пришвартовались.
Ну, это же большой город уже.
Да, конечно. Конечно.
Бывший русский город, так получается.
Что?
Бывший русский город.
Ну, не совсем. Не совсем. Все-таки город был назван в честь Франциска Азисского. Это не совсем все-таки православный.
Это не то, да-да-да.
Святой. Да. Вот. И назван он был, в общем-то, испанцами. Угу. В 1776 году они обосновались там, построив форт у пролива Золотые Ворота, через который сегодня перекинут знаменитый мост. Вот, и основали там миссию, названную как раз в честь Святого Франциска. Кстати говоря, здесь мы с вами еще раз пересекаемся с путешествием Крузенштерна и Лисянского. Мы помним историю Николая Петровича Рязанова, который после Японии был направлен в Русскую Америку, чтобы понять, каковы там дела. И мы помним, что Русскую Америку он застал в достаточно удручающем положении, ей угрожал голод. И чтобы обеспечить русские колонии там продовольствием, он отправился в Калифорнию. И там встретил прекрасную девушку, полюбил ее и отправился к русскому императору просить разрешения обручиться с ней, поскольку она была католичкой. И она приходила, после того, как он отплыл, каждый день примерно в то место, где сейчас находится мост Золотые Ворота. Вот если кто-то бывал, там такая еще красивая площадка, где многие любят фотографироваться с фон, там на заднем плане как раз этот мост виден. Вот примерно там она сидела и ожидала его. И эта история, как мы знаем, легла в основу спектакля «Юнона Авось». Так вот, испанцы основали этот форт, названный в честь Франциска. Но импульс, мощнейший импульс к развитию, он получил благодаря развитию, благодаря возникновению калифорнийской золотой лихорадки. Когда на реках Калифорнии было обнаружено золото, и тысячи людей со всего света...
Рванули мыть золотишко.
Да, рванули мыть золотишко. Мы, кстати, можем вспомнить наше путешествие по Транссибу. Приглашаем вас обратиться к этому циклу. Про золотую лихорадку мы говорили, когда приезжали в Красноярск.
Да, у нас тоже такое было.
Вспоминали золотые ананасы, которые находились в оранжереях у некоторых купцов. Вот. Так или иначе, вот благодаря этой золотой лихорадке город очень бурно вырос. В нем стало развиваться банковское дело, поскольку золотишко-то...
Ну, может, переводить
куда-то надо было. Да, хранить. Конечно.
Нужно было где-то его хранить. Вот. Но в 1906 году случилось разрушительное землетрясение. Одно из самых, пожалуй, крупных землетрясений вообще в мире. Его мощность достигала 7,9 по шкале Рихтера, 7,9 магнитуд. И город был практически полностью разрушен. Вместе с землетрясением еще разразился пожар. И получилось так, что жители оказались заперты в районах города, потому что с одной стороны была бухта, с другой стороны пожар. И вот только благодаря тому, что кого-то эвакуировали, в общем-то, люди сумели спастись. Ну, в общем, город выгорел практически дотла. Ну, а на сегодняшний день Сан-Франциско, конечно, является очень крупным туристическим центром, который знаменит... такими вот своими крутыми холмами, сочетанием викторианской современной архитектуры. И помимо уже упомянутого нами моста Золотые Ворота, в число достопримечательностей входит остров Алькатрас, где находится...
Где тюрьма находилась
да.
или
да.
находится?
Нет, находилась. Находилась, сейчас там...
По-моему,
сейчас там...
ее закрыли.
Нет, ее закрыли, там музей.
Да, там находится музей, туда можно прийти на экскурсию. И вас даже могут на...
Посадить в тюрьму.
Да, посадить, запереть в камере. Там частью этого эта экскурсия является такой аттракцион. И, собственно говоря, один из этих эпизодов был положен в основу фильма «Скала».
«Скала», да.
Да, где как раз вот так вот запирают посетителей, ну а дальше там начинается действие фильма. Вот. Еще очень интересная достопримечательность Сан-Франциско.
Оказывается, что в переводе с испанского «Алькатрас» означает «Алуша».
Алуша?
Алуша.
А Алуша как переводится, нам скажите?
Птица.
А это птица такая?
Конечно.
Ну, Алькатрас звучит
круто. Она очень красивая. Посмотрите, какие у нее замечательные лапы. Ага. Голубоногая Алуша.
Да. Ну, Алькатрас, Алькатрас звучит, конечно, зловеще. Вот. И была даже такая металлическая команда, ансамбль. Отличная птица. Посмотрите, ребят, товарищи, идите. Обратите внимание, птица просто запредельная. Этот птица Алькатрас. Даже в металлической музыке отражена эта тюрьма, потому что звучит зловеще Алькатрас. Конечно.
Да. Хотя, продолжая птичью тему, созвучно с альбатросом.
Да, альбатрос.
Альбатрос прилетел на, в Алькатрас. И принес он мне свой матрас.
Отличная птица. Дальше не надо, Денис Ильич.
Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Так, мы в Сан-Франциско. Герои прибыли. Что происходит с героями? Или мы еще изучаем Сан-Франциско?
Мы пока герои на прогулке по городу.
А, мы вот вместе,
мы вместе с ними.
Да, на почтительном удалении от них следуем за ними.
Да, да, следуем за ними. Посетились тюрьму, как мы сейчас договорились уже, Алькатрас. Нам это интересно было. По холмам прошлись. Там очень такие забавные до сих пор ходят по этим холмам трамвайчики.
Да, вот как раз про них и хотел упомянуть. Это канатные трамваи. То есть это на самом деле что-то вроде гибрида трамвая и...
Фуникулёра?
Да, трамвая и фуникулёра. Дело в том, что вот эти вот холмы, на которых стоит Сан-Франциско, они очень крутые, и в целом трамваям достаточно сложно по ним передвигаться из-за вот такого вот рельефа. И для того, чтобы трамваи могли вот так вот спокойно двигаться по крутым улочкам, не разгоняться, но и в то же время не буксовали бы при подъеме наверх, они используют канатную тягу. Если мы посмотрим, у них помимо двух рельсов, на которых, собственно, находятся колеса, по которым движется трамвай, по этим рельсам, у них есть еще что-то вроде такого третьего рельса, внутри которого находится канат, к которому трамвай крепится, и вот этим канатом он как раз...
Его тянут как раз, получается, да?
Да, его тянут. Его тянут. То есть, если обычная канатная дорога, она подвесная сверху кабинка, то тут, по сути, кабина перемещается по земле. И по сей день это, конечно, аттракцион, потому что мы можем увидеть такие практически с такими достаточно геометрически правильными углами, под такими геометрически правильными углами улицы изгибаются. Нет вот такого плавного перегиба рельефа. То есть, вот есть прямо какой-то сразу угол, и трамвай вот так вот движется по прямой, потом раз... Движется вниз под каким-то углом, резко меняет направление, потом снова резко меняет положение в пространстве. Это возможно, конечно, только благодаря канатной дороге.
Ну, я думаю, что туристам это только...
В радость.
В радость, конечно. Именно ощутить вот это вот типичное для Сан-Франциско ощущение путешествия по этим самым холмам в трамвае аутентичном.
Конечно, да, это целый туристический аттракцион. Вообще, конечно, Сан-Франциско один из самых посещаемых туристами американских городов. Может быть, пожалуй, самый посещаемый после Нью-Йорка даже. Вот. А помимо этого, в Сан-Франциско всегда была очень большая китайская диаспора. Вот это вот очень интересно. Если современные Чайна-тауны, они возникали, как правило, после Второй мировой войны, или, может быть, даже уже...
То это, наверное, во времена золотой лихорадки, скорее всего.
Да, совершенно верно, вы совершенно правы. Это возникло во времена золотой лихорадки, когда население Сан-Франциско за год увеличилось с 1000 человек до 25 тысяч. За один год 25 раз. И, конечно, это подхлестнуло волну иммиграции просто для того, чтобы... нужны были рабочие руки.
Ну, я так понимаю, это, опять же, удобно, потому что как раз наши теплоходы, ну, пароходы как раз прибывали из Азии, из Юго-Восточной, как раз Сан-Франциско. Куда приехал, там и осел.
Ну да, совершенно верно. И как раз в год золотой лихорадки, еще в середине 19 века, приехало очень много китайских рабочих. И, собственно говоря, они сформировали тут же китайский квартал, как водится. И вот он с тех пор и существует. То есть уже практически 200 лет.
А он расширялся как-то, этот квартал-то, естественно, наверное.
Ну, конечно, поскольку приезжали новые-новые, и уже угу. было несколько волн эмиграции.
Да и старые-старые тоже там продолжали увеличивать популяцию.
Да, и вот до сих пор этот китайский квартал является достопримечательностью очень большой и знаменитой города. Ну и, конечно, в наши дни уже экономика города очень стремительно выросла благодаря возникновению Силиконовой долины. Силиконовая долина — это... Ну, она условно называется Силиконовой долиной. Она, конечно, не из силикона сделана.
И не долина.
И не долина. Да, и не долина. Но называется она Силиконовой, потому что кремний очень активно используется для производства микросхем, различной микроэлектроники.
А он на по-латыни силициум как раз.
Да.
Отсюда силикон.
Угу. Да, отсюда как раз возникло название. И, собственно говоря, вот Силиконовая долина стала ядром вот такой вот современной информационной революции, которая началась в конце 20 века. И, конечно, вот этот вот бум высоких технологий, он перекинулся и на Сан-Франциско тоже. Вот. И на сегодняшний день и биотехнологии, и биомедицина, ну и в целом, конечно, город очень развит, знаменит своими университетами и наукой.
Да, ну и культурой, надо сказать.
Там же есть...
Современной культурой имеется в виду, потому что вот своеобразный рок-кластер такой, вот калифорнийский кластер рок-н-ролл.
Рокового направления.
Рокового направления, да, калифорнийский рок и огромное количество свободных художников, а потом... Там удобно.
Там
дождей нет, Денис Евгеньевич. Все время солнце.
Играйся рок-н-ролл,
да играй. Рок-н-ролл, и
там еще музей, русский музей есть. Это музей ну, практически всей русской эмиграции устроен. То есть туда собирают экспонаты, связанные с нашими соотечественниками, которые в те или иные годы вынуждены были покидать нашу страну.
Угу. Так что и оседать там.
Ну, да. Не только Сан-Франциско, вообще с все там, получается, да. Все. А он, Сан-Франциско один из самых интернациональных городов, там как раз за счет того, что все туда приплывают, угу. Там такое, так перемешанные расы и нации, что там вообще не поймешь уже,
товарищи, кто китайцы, кто русский. Давайте, значит, мы здесь вынуждены прерваться.
Застрянем в Сан-Франциско.
Пересесть да. На поезд уже.
Мы пересаживаемся на поезд.
Это делаем... потом расскажете. Сейчас надо отдать должное.
Отдать...
Это Сан-Франциско, город в стиле диско.
Остановите Дениса Евгеньевича, да, он не может удержаться.
А потому что перемена близится, и взрослые новости на «Маяке» сейчас будут. А у нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, спасибо, до новых
спасибо.
Встреч, увидимся и услышимся
в Сан-Франциско. А мы идем веселиться.
Перемена!
Давайте,
перемена!
Сан-Франциско!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.